Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Продолжая только что начатую тему, хочется заметить, сказать несколько слов про вот эти вот святые мощи даров волхвов.
Да, там не святые мощи, там, там сами куски золота. По-моему, этот елей или мир, ну, какие-то благовония, так сказать.
Да, что-то из этой серии. Какие-то благовония, которые не благовоняют, естественно, потому что они находятся в ковчеге, но, тем не менее, которые теперь транспортируются из Москвы в Санкт-Петербург, а потом еще куда-то в Минск, которым, так сказать, вокруг которого создался там ажиотаж.
Люди, вместе с олимпийским огнем, когда они самолетом
пошли. Да, это какая-то параллельная история олимпийскому огню. Вот. И которому тут в Москве стояли чуть ли не 12-часовые очереди от третьего транспортного кольца с какими-то автобусами, подкорками, буфетами. Тут даже какое-то нападение на эти святые мощи было некого питерца, вот, который там сбросил их с постамента, то ли пытался украсть, то ли...
Кстати, он был из «Единой России», я хотел бы обратить внимание. Он всегда за нее голосовал и был активистом «Единой России».
Ну, вроде как сообщают сейчас, хотя могут и врать в СМИ, что он был приверженцем вот того самого наставника сборной «Зенита», так сказать, монаха, которого обвинили в педофилии в детском лагере. Ну, в общем, вот,
целое... С кем не было в детстве, господи. Какой монах у нас сейчас не голубой, так сказать?
Да.
Все немножко они грешат в этом, против природы не устоят.
Я хотел сказать на самом деле совершенно о другом. Дело в том, что вот эти дары волхвов мне сразу же как-то напомнили выражение «счетчик лохов». Вот, потому что те, кто составляют эту 12-часовую очередь и, в общем, количество этих людей, оно, пожалуй, единственный объективный критерий, который позволяет подсчитать, ну, сколько в стране дураков, понимаешь? То есть, насколько их популяция, так сказать, увеличилась, уменьшилась, да? Стали ли они там как-то более активными или, так сказать, готовы ли по правильно организованной подаче материала выстраиваться в очереди к этим дарам волков. Потому что буквально накануне приезда этого чуда в Россию, я на каком-то канале, то ли National Geographic, то ли путешествие, в общем, короче говоря, попал на репортаж, вот это в новогодние дни было буквально, на некий фильм, снятый на горе Афон. И в этом фильме говорилось как раз о том, что там хранится фиговая туча разного рода мощей. И, значит...
Там головы Иоанна Крестителя аж 3 штуки хранятся.
Не-не, ну насчет голов...
Отрубленные.
Не знаю, я врать не буду, но, короче говоря, дальше сюжет привел к некому хранителю мощей, то есть монаху православному, который вот держит их и, значит, показывает свои, так сказать, да, эти самые, то, что он хранит. В результате это выливается в некий такой шкаф пристенный, достаточно большой, в котором все эти мощи лежат на полках, так сказать, друг на друге, сложенные, в общем, короче говоря, вот большими такими стопами.
Это слезы святого Иоргена, это волоса святого Иоргена.
Вот, и он вытаскивает эти ящики, значит, и каждый раз, значит, их открывает, показывает, вот тут вот набор мощей святых таких-то, а вот эти вот какой-то старый реликварий, который даже никто не помнит, с какой затертой эпохи, ну и, среди прочего, вытаскивает вот этот вот ящик с дарами волхвов, приговаривая, что вообще-то это так себе святыня, такая фуфельная, в общем, мы ее особенно даже ей не поклоняемся, потому что тут достаточно много вот останков, так сказать, разного рода святых, почитаем.
Одних голов святого Иоанна Крестителя 3 штуки, любую выбирай, которая больше нравится.
В большей или меньшей степени, во всяком случае, их достаточно. А вот что касается этих дарых святых волхов, ну так, ну вот есть вот, вот и такое вот. Что-то в его устах это звучало как это, ну что-то типа сувенира, да, такого оставили, так сказать, и так далее. Ну к сувениру, к которому, кстати, достаточно много есть вопросов, потому что, ну, то, что скатанные шарики там, Ладана и Смирны, а их на самом деле можно дарить сколько хочешь, потому что и Ладан и Смирна произрастают в той местности, и таких шариков и смолы можно накатать сколько тебе не жалко, понимаешь? И...
Ой, это вещь расходная, насколько я понимаю,
да.
Так сказать, они там употреблялись в каких-то обрядах, и, соответственно, Христос дожил даже по версии христиан до 33 лет и мог их израсходовать.
Не, ну, во-первых, если бы он даже и захотел их пополнить, то, как говорится, было из чего. Гораздо более интересная другая вещь. Это вот та самая золотая часть, которая составляет собой как бы украшение, да, преподнесенное ему как царю, и которая в оригинальном виде включает в себя 28 неповторяющихся предметов, ну, примерно размером с пудреницу, каждая из которых, судя по экспертизе, является персидской работой. Причем одна, как я уже говорил, не походит на другую. Вот предположить, конечно, что все эти 28 штук прошли всю терновую, так сказать, жизнь Христа и его семьей, например, а подарок был сделан же, естественно, хотя бы новорожденному младенцу, но передан-то семье, которая, в общем, жила не в самых богатых условиях, не был потом каким-то образом реализован, скажем, там, за хлеб, за что-либо еще, ну, короче говоря, не использован по назначению, а вот так вот дошел прямо из первоначальных веков христианства вплоть до сегодняшних дней, можешь поверить только сумасшедший, понимаешь? То есть человек, живущий в нищете, будет хранить там 28 золотых коробочек, которые по тем временам до людей достатка Иосифа и его жены Марии были в целом состоянии, вот, не трогая их, потому что их принесли туда какие-то волхвы, или как-то выразился, так сказать, черти по современной православной градации. Конечно, это маловероятно, но тем не менее, так сказать, это вот тот расхожий бред, который транслируется, а доверчивый монах с горы Афон сказал, что, ну, таких реликвий, собственно, фиговая туча, собственно, они даже и не относятся к реликвиям первого ранга, потому что реликвии первого ранга – это останки там Христа, его святы, там чего-то еще.
Гвозди из креста.
Гвозди из креста.
Их тонн 10 в мире, так сказать, этих гвоздей, так сказать, и все они пользуются, кстати, чудотворной силой. Все. А это, значит, вот этот питерский, который из Единой России приехал и пытался скинуть, или даже скинул на пол эти дары волхвов, его, как утверждают церковники, бесы опутали.
Попутали.
Да, то есть, кроме того, что у него был шизофренический приказ кем-то, значит, чтобы скинуть, они диагностировали, что это у него бесовское состояние. Значит, горы волхвов приводят человека, так сказать, к бесовскому состоянию, а вовсе не излечивают, не производят чудотворное действие, как они, как реликвии, должны производить.
Не, ну, наверное, он пришел туда с бесовским состоянием, но они его от этого не излечили, что лишний раз доказывает, что, в общем, это, так сказать, не столько дары, сколько сувенир. Ну, вообще, вся эта история с мощами, дарами, так сказать, и тому подобное, она, конечно, настолько анекдотична, что говорить о ней всерьез вряд ли возможно. Не говоря уже о том, что все эти дары, в общем, возникли фактически где-то на рубеже, ну, самое раннее, да, я имею в виду, с 7 по 12 века нашей эры, то есть когда церковь, собственно, вышла из подполья и, так сказать, была уже признана Римской империей, но массово...
Ну, начиная с Елены, так сказать, вот когда, собственно, она организовала первые экспедиции, это был 4 век, вот началось это. Это были первые псевдоархеологические раскопки. Дальше в 5-6 веке это действительно продвинулось. Ну а, собственно, дары волхвов это 14-15 век, не раньше.
Да, нет, но я хотел сказать о другом, что где-то начиная вот с этих вот 7-го, 12-го там и прочее, и далее последующих веков, я тут не буду давать точные дозировки, поскольку я не владею, возникла потребность в такого рода дарах. Потому что до этого христианские общины, они существовали сами по себе, как бы как кружки друзей, достаточно замкнутые, порой преследуемые властью, которые молились между собой. То есть у них не было никаких, так сказать, ни приходов, ни отстроенных соборов, так сказать, ни церквей, ничего прочего. И когда вот эти вот церкви вместе с обслуживающими их попами стали внедряться как бы в обиход, то требовалось просто вбить в голову населению, что надо молиться-то не у себя в кругу своих друзей и знакомых, да, а ходить для этого в церковь.
Нет, более того, приход должен увеличиваться, и этот приход должен приносить деньги священнику. И если нет соответствующей реликвии, например, головы Иоанна Крестителя, предположим, хотя бы одной из трех, тут уж лучше, конечно, пять, но хотя бы одна, чтобы была в храме и хранилась. Это вот конкретно голова Иоанна Крестителя. Тогда несут деньги, тогда этот приход начинает расти, можно строить храм, хорошо жить. Поэтому это были инвестиции определенные.
Ну, определенные инвестиции, но вначале все-таки храмы строились, так сказать, на какие-то другие, в том числе и государственные деньги. Вот. А потом, так сказать, их требовалось, естественно, окупать, рентабилизировать. Так народ туда мог пойти только в случае, если храм обзаводился какой-то своей специфической реликвией, которой можно было поклоняться, откуда возник спрос. И, естественно, поскольку все реликвии как бы происходили с места Иудеи, компактного проживания еврейского населения, скажем так, вот, то оттуда, естественно, на возникший спрос был быстро дан нужный ответ. Вот, сразу же появились сохраненные, так сказать, в иудейских семьях вот эти вот ковчеги, так сказать, частицы креста, так сказать, там гвозди и прочее, прочее, прочее. То есть ясно, что это, конечно, чистой воды халтура, просто некий средневековый бизнес, который дожил до наших
дней. Более того, это язычество, это классическое поклонение идолам, так сказать, вот овеществленным предметам, чего строго отвергают мусульмане в полном виде. Ну и здесь, и у христиан это, в общем-то, считается язычеством поклонения вот этим частицам.
Ну, тем не менее, вот, несмотря на то, что это язычество, тем не менее, это поклоняется, поклонение происходит, вот, и, собственно, то, что оно приобретает такой анекдотический характер, вот об этом я хотел, собственно, донести до вашего сведения.